Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самые значимые события последнего времени, последних нескольких часов, разберем, рассмотрим подробнее в ближайшие 30 минут. В студии Алексей Красильников. Я приветствую всех слушателей радио «Спутник». Также тут присутствует мой коллега Кирилл Бакеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Ну и обязательно получим авторитетное мнение по телефону. С нами на связи Александр Гусев, доктор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Да, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
А химатаки не было. На заседании Совбеза ООН Россия представила доказательства фальсификации применения химоружия в Сирийской Думе в 2018 году.
Да, само заседание Совета Безопасности ООН проходит по инициативе России и посвящено оно, собственно, обсуждению доклада ОЗХО от 1 марта 2019 года, где содержатся итоги расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте, которое произошло аж 7 апреля 2018 года. Но вот как раз на заседании выступил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, и он представил членам Совета Безопасности показания жителей Думы, а также рассказал, что представители его НПО были в Сирии более 10 раз, опрашивали очень много очевидцев различных событий и, в частности, опросили 15 человек в самой больнице в Думе. И зачитал он также ряд расшифровок разговоров с очевидцами, которые заявляли, в том числе, что в больницу в Думе не поступали люди, пострадавшие от химических атак. Но вот отсюда вытекает вопрос, Александр Анатольевич, рассчитывая ли вы на решение Совета Безопасности ООН, что Совет Безопасности ООН согласится, что да, доклад ОЗХО был либо сфальсифицирован, либо он был неточный. В общем, его выводы не верны.
Ну, я полагаю, что, скорее всего, произойдет именно так, потому что действительно данные, которые собраны за это время, ну, достаточно большое время, потому что прошло уже фактически около 2 лет с момента вот этого инцидента, так называемой химической атаки, которой, конечно, не было. Там погибло достаточно большое количество людей, но они погибли не от удушения. И много это было сфальсифицировано, прежде всего, вот этой группой «Белые каски», о которой достаточно долгое время говорили, но вроде бы как в настоящее время она распущена. Но, тем не менее, этот доклад, в общем, он подтвердил те опасения, которые высказали представители России еще тогда, в марте 2018 года, о том, что никакой химической атаки не было, все это было инициировано теми людьми, которые хотят эскалации конфликта в Сирии. Потому что ведь что такое химическая атака? В международные СМИ, конечно, аффилированные Соединенными Штатами, заявляли о том, что это войска Башара Асада совершили эту химическую атаку против мирного населения. Поэтому, конечно, это очень серьезно. И тогда же трубили все СМИ о том, что это бесчеловечно, это антигуманно и так далее.
Александр Анатольевич,
нужно поставить точку.
А вот смотрите, будет ли эта точка, тем более будет ли точка после такого вот стратегического, тактического хода? Стоит ли приводить логические аргументы? По сути, Максим Григорьев повторил все, что уже было сказано. Какие еще нужны аргументы, если другая сторона не принимает вообще никаких?
Ну, какие аргументы? Я думаю, что Совет Безопасности все-таки это достаточно серьезный орган.
Где одного голоса достаточно, чтобы наложить вето.
Естественно, конечно, я об этом и хотел сказать. С другой стороны, я говорю, это авторитетнейший орган в структуре Организации Объединенных Наций. Поэтому, конечно, ну просто выше эта организация не существует. Если уж Совет Безопасности не разрешит эту проблему, надо поставить точку в этом вопросе, как говорится, и точка. Потому что все говорит о том, что никакие баллоны с хлором не сбрасывались. Это же международные эксперты установили о том, что все это было сделано, инициировано на земле. С воздуха никто эти баллоны не бросал. Поэтому это уже говорит о том, что многое из того, что тогда установили так называемые эксперты ОЗХО, является либо выдумкой, либо провокацией. Поэтому неопровержимые данные уже того, что все это инициировано на земле. С одной стороны. С другой стороны, никакой гибели жителей от хлора или какого-то другого нервно-паралитического газа, который был применен, не было. Ни фосфора, ни хлора. Поэтому точку надо поставить. Я полагаю, что пришло время это сделать. Через 2 года, да, с опозданием, с большим, но тем не менее.
Вот, Александр Анатольевич, это очень важная вещь. На ваш взгляд, будет ли какой-то информационный выхлоп от этой истории? Потому что тогда ситуация сработала просто великолепно. Сирийское правительство травит собственный народ, готово идти на все, без разбора, без всего, а Россия поддерживает вот этих вот чудовищ. Ужас и кошмар. Сейчас будет ли какой-то, на ваш взгляд, восстановление справедливости, что ли?
Ну, вы знаете, я всегда надеюсь на лучшее. Этим, что называется, мы и живем. Поэтому, конечно, это не информационный выхлоп. Это должна быть конкретная, очень конкретная, основанная на неопровержимых фактах информация для всего мирового сообщества. Не только для Организации Объединенных Наций или Совета Безопасности в закрытом режиме и так далее. Это должна быть всеобщая информация о том, что никакой химической атаки в Сирии не было, тем более, что за этой так называемой химической атакой не стоит легитимное, суверенное правительство, возглавляемое Башаром Асадом.
Я вкратце буквально еще напомню, что уже из рядов бывших, правда, сотрудников Организации по запрещению химоружия, бывший инспектор Ян Хендерсон заявляет, что такой химической атаки не было. Другое дело, что это было сказано на неформальной встрече по видеосвязи. В любом случае, я наших слушателей приглашаю подключиться к дискуссии у нас на сайте. Там все подробности ситуации, которая вот уже почти 2 года разворачивается. И очень интересно, конечно, как она закончится. Радиоспутник.ру — это наш адрес в интернете.
Радио «Спутник».
Украинский самолет в Иране сбили 2 ракетами. Ракеты класса «Земля-воздух» малого радиуса действия. Это следует из отчета Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского лайнера.
Да, на самом деле большая часть заголовков в СМИ почему-то выходит с тем, что Иран признал
да,
и тому подобное. Хотя да, это как бы второй отчет, и это просто уже сообщение общественности деталей. Ну, в общем, что говорится в этом отчете? 2 ракеты было выпущено из... 2 ракеты ТОР-М1 класса «Земля-воздух» были выпущены по Боинг 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего уже столкнулся с препятствием в парке развлечений и упал на землю. Затем пересек футбольное поле, полностью разрушился и уже загорелся. Александр Анатольевич, здесь вот тоже, в принципе, тот же, очень похожая история. То есть публике сообщают всю информацию, и Иран старается быть наиболее открытым, учитывая, что вот такая трагическая ошибка все-таки произошла.
Ну, конечно, Иран признал в рамках 2-го предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана о том, что самолет сбили именно они. И, конечно, это достаточно серьезно говорит о том, что не все в порядке в их государстве. И прежде с точки зрения позиции в рамках гражданской авиации. Дело в том, что я должен отметить, что через территорию Ирана достаточно идет большой поток самолетов. Правда, основная из них часть сейчас обходит Иран, но тем не менее там достаточно серьезный воздушный путь. Поэтому, конечно, есть достаточно серьезная опасность, что инцидент может повториться.
Александр Анатольевич, это трагедия, прошу прощения, вот эта ситуация про Иран что-то дополнительное сейчас говорит, как-то усиливает, ослабевает позиции? Потому что действительно некоторые другие события, которые происходили в стране, в регионе, как-то немножечко ушли на второй план, потому что для общественного мнения сбитый самолет — это всегда взрыв...
Даже это всегда очень самолет, ярко. А на то, как на это реагируют.
Вот это, сначала обвинение, затем признание. И вот как-то вот оно сейчас выходит на первый план среди этих, среди событий.
Вы знаете, я вообще не исключаю такой ситуации, что, во-первых, в отношении Ирана сейчас достаточно серьезно ожесточились Соединенные Штаты. Мы же видим гибель генерала Сулеймани. На Иран возложили ответственность, это и правильно, за сбитый Боинг 737-800, где летели граждане многих стран, в том числе Украины, Канады, Ирана и так далее. Это достаточно серьезно. Поэтому я не исключаю возможности, что это своего рода провокация. И за этим стоят, американцы. Вот что важно. Дело в том, что сейчас все мировые СМИ, конечно, ополчились на Иран. Даже не на Соединенных Штатах, хотя кто виноват в гибели генерала, по сути дела, там, второго или третьего человека в руководстве Исламской Республики Иран, человека, который действительно олицетворял современное состояние, светское состояние этой страны. И это очень серьезно. Поэтому мне кажется, что эти провокации будут продолжаться. Здесь основную скрипку, конечно, играют Соединенные Штаты. Они будут делать все, чтобы уничтожить Иран им не удастся, потому что достаточно серьезное государство с большой численностью населения, с достаточно серьезными.
Александр Анатольевич, простите, я правильно вашу мысль уловил, что суть провокации, ну вот если мы говорим об этом, да, состояла в том, чтобы Иран наоборот замалчивал до последнего момента все?
Нет, я думаю, что у Ирана такой задачи, у руководства Ирана такой задачи не стояло замалчивать это все, потому что был первый доклад, второй отчет о произошедшем. Поэтому здесь нет никакой утайки. Они действительно признали, что их вооруженные силы, их систему ПВО сбили самолет «Боинг». Дело тут здесь в другом. Дело в том, что провокации в отношении Ирана будут продолжаться. Вот о чем я хочу сказать. Понял. И за этими провокациями стоят достаточно серьезные силы, международные, мировые силы. Модераторами этих процессов всех являются Соединенные Штаты. Вот о чем я хочу сказать. И это будет продолжаться. Потому что Иран — это как кость в горле сейчас. Иран фактически цементирует всю систему безопасности на Ближнем Востоке. Кто бы как ни относился там к другим странам, но Иран — это мощнейшее государство на Ближнем Востоке.
Александр Анатольевич, я прошу прощения, у нас времени не так много. Давайте вашу точку зрения предложим еще нашим слушателям, например, в соцсетях также. Согласиться с ней, если нет, какие-то мнения высказать ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме, радио Спутник активно везде присутствует. В вашей любимой соцсети находите нашу радиостанцию, подключайтесь, пишите комментарии. Александр Анатольевич, еще одну тему хотел с вами разобрать. Также с Ближним Востоком связано. 3 ракеты упали в ночь на вторник в районе посольства США в Багдаде. Вот то самое место, прям точка притяжения. Жертв обстрела нет.
Да, я надеюсь сказать, что это уже не первый за последнее время обстрел американских объектов в Ираке. На ваш взгляд, это просто рядовой случай? Ну, понятно, что рано или поздно обнаружат чьи-то ракеты, но вот мог ли это быть Иран?
Ну, здесь достаточно серьезная ситуация. На самом деле, конечно, это просто случай, что не погибли люди. И Иран, в общем, уже заявлял о том, что ракеты, собственно сказать, части вооруженных сил попали в те или иные объекты, да, военная база, посольство там, Соединенных Штатов и так далее. Поэтому мне кажется, что это своеобразный ответ американцам на те вызовы, о которых мы говорили уже. Поэтому вот эта дестабилизация, но я опять не исключаю возможности провокаций. Потому что, с одной стороны, я полагаю, что ни начальник штаба, ни главнокомандующий вооруженными силами стражи Исламской революции не отдавал таких приказов, ни руководство Ирана. Скорее всего, стоят за этим какие-то другие люди. Но я также не исключаю, что это провокация, которая организована, потому что говорить о том, что Иран будет адекватно отвечать на все вызовы, которые сейчас случаются, да, и, конечно, главным вызовом явилась гибель Сулеймани, это отчасти не очень верно. Иран и руководство Ирана, в общем, здравомыслящие политики. И с этой точки зрения, мне кажется, что подобного рода действия, они всегда, действия, направленные против Ирана, они, конечно, вызывают реакцию, должны вызывать ответную реакцию руководства Ирана на такие действия. Но я не думаю, что Вот руководство Ирана сегодня заинтересовано в эскалации.
А дождемся результатов полноценного расследования, Александр Анатольевич? Вот будет ли проведено, будет ли здесь кто-то, уж простите, кто впряжется, если вдруг действительно будет как-то эскалироваться извне Ирана ситуация в отношении этих ракет?
Я думаю, что извне не будет, потому что, ну, собственно сказать, это достаточно серьезно, что три ракеты упало, и неизвестно, откуда они прилетели. Во-первых, Иран вряд ли кого-то пустит на свою территорию для проведения этого расследования. С другой стороны, сами там они, наверное, должны разобраться, откуда они прилетели, что это за ракеты, почему они взорвались именно здесь и именно сейчас. Поэтому, конечно, такое расследование будет проведено. Но я полагаю, что не извне, а внутри Ирана специалисты разберутся. А с другой стороны, конечно, руководство Ирана, о чем я хочу сказать, руководство Ирана, конечно, заинтересовано в стабильном развитии страны, поэтому любые действия, которые сейчас, особенно такие, когда речь идет о убийствах людей, о взрывах ракет, тем более рядом с посольством Соединенных Штатов, это все вызывает достаточно нервную реакцию руководства не только жителей, не только граждан Ирана, но и руководства Исламской Республики Иран. Они не заинтересованы в стабилизации политической ситуации в стране. Вот это очень важно. Поэтому, конечно, все это будет нивелироваться. А что касается американцев, американцы, еще раз повторяю, американцы будут делать все, пойдут на любые провокации, чтобы дестабилизировать ситуацию вокруг Ирана.
Вот Александр Анатольевич, очень... спасибо вам огромное за комментарий. Александр Гусев помог разобраться и с ситуацией на Ближнем Востоке, и с прошлым, и с настоящим, и вот немножечко в будущее тоже заглядывал. Александр Гусев, доктор политических наук, профессор, директор Института стратегического планирования.
В Туркмении хотят собрать вышедшие из употребления слова и выражения. По всей стране будут организованы экспедиции для поиска забытых пословиц и поговорок.
Мы по маленьким-маленьким буквам аккуратный день ото дня собирали одно только слово. Это слово ведь все для меня.
В Узбекистане с 1 января вступили в силу новые правила проведения торжественных мероприятий. За их соблюдением в Самарканде уже следит специальная рабочая группа, приезжает на свадьбы и пересчитывает гостей. Их должно быть не более 250 человек.
Ах, не могу, чтоб я гостей встречал. Похоже, все они договорились. Еще не все явились, запылились. А мой кошель уже поисхудал.
Британской королевской семье придется перераспределить между собой многочисленные визиты на торжественные мероприятия. Из-за отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий, другие члены монаршей фамилии вынуждены сильно уплотнить свой рабочий график.
График, у меня есть график. Все, что не по графику, нафиг.
Будь в теме.
Да будет нефть. Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии. Сырье доставят через литовский порт Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».
Да, как рассказал представитель белорусского госконцерна «Белнефтехим», через порт нефть пройдет уже в 20-х числах января, но он, правда, не стал комментировать возможность закупки Минском норвежской нефти на перспективу. То есть пока речь идет только о вот этих самых 80 тысяч тонн. Ранее еще вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Белоруссия ведет переговоры с Украиной, Польшей, стран Балтии, Казахстаном, Азербайджаном по поводу поставок нефти вместо российской. Но насколько они успешны, пока не очень понятно.
К нашей беседе подключается Юрий Салазобов, руководитель Центра международной энергополитики. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Юрий Михайлович, насколько хватит вот этих 80 тысяч тонн нефти? Потому что когда широкие массы населения узнали о том, что такая проблема существует, это где-то, вот, по-моему, 3-4 января было, тогда говорили, белорусская сторона говорила о том, что все в порядке, у заводов еще в районе там 20 тысяч тонн нефти есть. Вот сейчас 21-е, то есть где-то вот 20 тысяч тонн хватает где-то, ну, примерно плюс-минус месяц.
Ну, как пропагандистский жест, это красиво выглядит, как стратегия, это провально, потому что Беларусь потребляет 1/10 нашего экспорта, 223 миллиона тонн нефти необходимо Белоруссии, для собственного выживания республики нужно 5-6 миллионов тонн, а остальное идет на переработку. И с точки зрения международного рынка Беларусь, как ни странно, выглядит гигантским поставщиком бензина в Европейский Союз. Очень большие контрактные обязательства Беларусь, она их должна выполнять, и поэтому нефтеперерабатывающие заводы должны работать.
То есть этих 80...
Эти заводы, да, заточены под нефть Urals, под российскую нефть, и другую нефть они покупают очень проблематично. Вот норвежская как раз чем хороша? Она близка по своим параметрам к российской, не требует переналадки НПЗ. Но 80 тысяч тонн – это капля в море. Надо вот 20 танкера принимать в неделю, чтобы просто закрыть потребности самой республики, не говоря о уже потребности переработки и экспорта. А от экспорта Беларусь получает примерно 40% своих доходов.
Юрий Михайлович, ну шажок-то сработает, вот этот, я не знаю, тактический, стратегический момент, учитывая, что, ну вот они, вот показали напрямую, если что, найдем норвежскую нефть, если что, там еще какую-нибудь в Венесуэлу сплавают еще.
Нет, ну, понимаете, я говорю, не всякая нефть годится, то есть речь идет, скорее всего, о перепродаже российской нефти по другим каналам, например, может быть, через Украину, через Польшу. И логистика дорогая, вот $20 лишних добавляется от транспортировки бочками по железной дороге. Можно реанимировать северный участок нефтепровода «Дружба», который не использовался уже давно, тоже надо там средства вкладывать его в починку, и вот поставлять с латвийских портов, с литовских на белорусские НПЗ. Но это сразу рыночные цены на нефть, это сразу неэффективность старых белорусских заводов, и сразу экономика этого бизнеса поплывет. То есть этот жест означает интеграцию Беларуси в европейский проект. Мне кажется, что вот эта покупка нефти – это желание показать Москве, что мы еще готовы поторговаться, и чтобы дальше пойти на уступки. В ближайший месяц мы все увидим.
Ну, как-то какой-то бессмысленный жест, потому что если обе стороны понимают, что долго на таком просуществовать нельзя, то не очень понятно, в чем его смысл.
Ну, если, видимо, смысл по операции, я не знаю подробности закулисных переговоров, но стратегически, если мы посмотрим на бухгалтерию этих поставок, то в течение 2-3 месяцев белорусская экономика просто рухнет. Угу. Подождем, посмотрим.
Хорошо, да, подождем, посмотрим, видимо. Может быть, еще откуда-нибудь привезут.
Ну вот о том и речь, что куда еще можно обратиться, раз уж переговор так затягивается. Юрий Михайлович, вам спасибо огромное за комментарий. Руководитель Центра международной энергополитики Юрий Солозобов поделился своими мыслями относительно решения Белоруссии закупить нефть в Норвегии. Я нашим слушателям напомню, что и в Телеграме «Радио Спутник» есть, везде где-то возможно «Радио Спутник» присутствует, поэтому заходите не только подписывайтесь на наш канал в Телеграме, но и там рядышком прям совсем по одному клику можно найти сообщество, тоже «Радио Спутник», куда можно, например, предложить свою новость или поделиться своим комментарием. Уханьская пневмония унесла жизни 4 человек. Житель китайского города Ухань стал 4-й жертвой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Мужчине было 89, симптомы заболевания проявились 13 января.
Да, всего в Ухане, это провинция Хубэй, китайская, зафиксировано 198 случаев болезни. Умерли пока 4 человека, 25 поправились и были выписаны. А еще около 170 проходит лечение. А мы спросили доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, что же он думает об этом новом коронавирусе.
До сих пор не было достоверных данных, вот до сегодняшнего дня, что вирус передается от человека к человеку. Теперь важно вот установить путь. Если этот путь аэрогенный, то есть воздушно-капельный, то еще более суровая обстановка, потому что такой путь заражения приводит к быстрому распространению. Поэтому я думаю, что сейчас будут меры на границе. Не только это измерение температуры, это изоляция, но и должна быть уже и изоляция всех, у кого выявлена температура, до диагноза. Быстро нужно делать диагностическую тест-систему, специфичную к вирусу, чтобы определить конкретно этот новый вирус, отличить его от других опасных вирусов. И, возможно, даже пойдет речь о некоем карантине.
Да, но напомню, что коронавирус, о котором идет речь, носит название 2019-nCoV, возбудитель так называемой пневмонии Уханя. Как правило, болезнь начинается с повышения температуры и кашля, в этом ее опасность, потому что можно часто спутать с гриппом или начальными симптомами ОРВИ. А у пожилых и ослабленных людей она переходит в тяжелую форму, то бишь пневмония, и известно, что вирус передается от человека к человеку, а вот специфического лечения от этого не существует, да и судя по всему, Ученые пока только еще тестируют разнообразные гипотезы того, как вирус передается, как он попадает к человеку в организм, как быстро он там развивается и насколько возможно проделать вот эти самые тест-системы. Потому что, говорю, по симптомам он пока довольно незаметный, но в плане, что его часто можно путать. Не знаю, что можно порекомендовать. Наверное, только стандартные санитарные нормы по типу «мойте руки чаще» и пользуйтесь, в частности, бактерицидными гелями, но не забывайте о том, что эти гели антибактериальные и против вирусов, они не всегда работают.
Вообще,
не
вот
против
это,
всех.
Конечно, немножечко даже удивляет и поражает, насколько вот из азиатско-тихоокеанского региона, как часто оттуда приходят новые болезни, которые достаточно быстро распространяются, потому что и в данном случае тоже одним из ключевых моментов является предотвращение распространения, чтобы было вот это локализованное, и там уже дальше специалисты могли работать с этим вирусом. Кирилл Бакеев, в студии, Алексей Красильников. Зовут меня, Кирилл, спасибо.
Спасибо.
Будь в теме.